Глава первая. Что такое сексуальная энергия? Группа учеников остановилась у чарующего храма Каджурахо, когда солнце уже вышло из зенита и начало путь к закату. Пик полуденного зноя прошел, но было еще достаточно жарко. Лишь в тени древней постройки учеников ожидала желанная прохлада. Прежде чем войти в храм, ученики с трепетом замерли перед входом, любуясь величественным сооружением. Храм вырос прямо посреди джунглей и был настолько гармонично вписан в природный ландшафт, что казалось, будто это творение рук самой природы. Храмовый комплекс был полностью вытесан из светло-коричневого песчаника и состоял из нескольких башен с устремленными к небу маковками. Он был похож на горную гряду, в которой каждый из хребтов был выше другого. Стены храма были изрезаны потрясающей ажурной резьбой, похожей на тончайшее кружево. Когда ученики подошли еще ближе, стали видны изящные барельефы, которые занимали практически всю поверхность наружных стен. С невероятным мастерством из камня были вырезаны фигурки мужчин и женщин, погруженных в чувственное наслаждение от сексуальной близости друг с другом. Фигурки находились в самых разных, подчас причудливых позах, их тела были переплетены, а глаза прикрыты. На мастерски выполненных лицах играли светлые улыбки блаженства. Ученики с благоговением рассматривали барельефы, мастерство древних скульпторов поражало воображение. Фигурки выглядели так, словно это были не каменные изваяния, а воплощенные в физических телах божества и богини, сошедшие на землю. Поднявшись в храм по широкой лестнице, ученики прошли по небольшой открытой площадке с низкой резной оградой и оказались внутри. Здесь было тихо и приятно прохладно. По всему пространству храма вверх поднимались колонны, украшенные резными элементами и барельефами. Лучи солнечного света падали на мраморный гладкий пол и подсвечивали резную вязь каменного кружева, создавая ощущение таинственности. Хранитель знаний ждал учеников на небольшом возвышении в передней части храма, величественно восседая на длинной, вытесанной из камня скамье с высокой спинкой. Ученики обступили его, уважительно склоняя головы и настраиваясь на предстоящую духовную беседу. Он ответил на их приветствие теплым взглядом, который проникал в самую глубину души и зажигал там трепещущий огонек доброты, радости и вдохновения. Их лица тут же загорелись спокойным внутренним светом. Ученики расположились вокруг мудреца, собираясь с мыслями и готовя свои вопросы. Первый из них задала Мария, невысокая женщина с русыми, разделенными на прямой пробор волосами чуть ниже плеч. «Любимый учитель, мы решили рассмотреть барельефы храма и увидели, что там высечены в камне сексуальные сцены», — начала она говорить, тщательно подбирая слова. «Нас всех поразило это, ведь это же храм. Трудно даже представить, что нечто подобное было бы изображено, например, в христианской церкви или, например, в исламской мечети». Внимательно выслушав вопрос ученицы, мудрец задумался о том, с чего лучше начать. «Мы с вами находимся в очень древнем храме Каджураха», — величественно произнес он. В то время жили люди, которые обладали истинным древним знанием. Они понимали, что сексуальную энергию можно использовать для духовного развития и соединения с Богом. Получается, что люди забыли об этом? Ведь в мировых религиях не приводится работа сексуальной энергией, верно? — уточнила Мария. «Да, к сожалению, забыли», — признал мудрец. Остатки этого древнего знания еще прослеживаются в буддизме, где на иконах Будда иногда изображается совокупляющимся со старой. В некоторых буддийских храмах в Индии иногда можно увидеть шивалингам, древний символ, в котором лингам соединяется с ионией и происходит обмен мужской сексуальной энергии с женской. Они поклоняются шивалинге, хотя это не сочетается с их мировоззрением. Они делают это в силу традиций и даже не понимают истинной сути этого символа. Выслушав учителя, руку поднял Антонио. Коротко стриженный худощавый юноша с широкими островатыми плечами и высокими скулами. «Учитель, а почему так случилось?» — с искренним непониманием спросил он. «Почему древнее знание о сексуальности было утеряно, а более поздние религии начали вводить так много ограничений? В этих барельефах на стенах храма все совокупления показаны так, словно это молитва. Совсем без пошлости. У них такие просветленные лица». «Существовало древнее знание», — начал свой ответ мудрец, окинув ученика внимательным взглядом. «А потом на землю пришли темные силы. Они хотели подчинить людей, поэтому сделали их послушными, словно мулами. Отскопили людей, отняли это истинное знание об использовании сексуальной энергии. Бык — очень свободолюбивое животное. Он никогда не будет тянуть телегу или плуг, никогда не подчинится человеку, и только после кастрации, когда у него уходит сексуальная энергия, он становится послушным и спокойным. Он не сопротивляется, потому что уже ни на что больше не способен, только тянуть за собой телегу или плуг. Вот так темные силы исказили понятие сексуальной энергии в умах людей на Земле. И поэтому из религий это все стало исчезать». «Учитель, правильно я понял, что мировые религии пытаются сделать из человека такое бесполое существо?» — задал еще один вопрос Антонио, подняв на мудреца взгляд проницательных карих глаз. «Да, ты правильно понял», — подтвердил хранитель знаний. «В тибетском буддизме еще можно увидеть иконы с изображением совокуплений. В индуизме тоже есть подобные иконы – Кришна с Радхой, Вишну с Лакшми вместе. Все красивые, сексуальные, нарядные. Это был отголосок истинной религии. А потом темные силы поработали над мировоззрением общества, и люди стали бояться секса. Религии стали внушать, что секс – это плохо, что это нечто постыдное, грязное. Начали внушать, что женщина – это от дьявола. Она мужчину соблазняет постоянно, он все время в грех попадает. А еще в христианстве говорится про первородный грех», – заметила Мария, встретившись с мудрецом взглядом. «Это ведь тоже способ внушить человеку, что секс – это плохо?» «Верно», – кивнул хранитель. «Считается, что совокупление Адама и Евы – это первородный грех. Получается, теперь все люди страдают на земле из-за того, что они тогда согрешили. Вот такие мысли нам внушают. И все эти внушения ударяют по сексуальному центру, нарушают его работу. В итоге из человека получается такое бесполое существо. Он начинает бояться, стесняться, зажиматься. В итоге сексуальная энергия не может нормально течь по каналам, и тогда человеку становится плохо. Он не может нормально жить. Эти внушения в религиях сейчас сильно укрепились, поэтому нужно стремиться выходить из-под них, стараться понимать, что происходит, как эти внушения калечат человека, как отравляют его жизнь. Нужно получать настоящее духовное знание, и вот тогда можно будет изменить жизнь к лучшему». Когда мудрец договорил, руку подняла полноватая женщина средних лет с длинными каштановыми волосами, собранными в высокий хвост. «Великий учитель, помогите, пожалуйста, понять, а что такое похоть?» – спросила она, заглядывая в глаза мудреца, словно собиралась прочитать ответ в них. «Может ли похоть сформировать в человеке ложную личность? Например, когда ребенок видит, как в этой сфере ведут себя родители. Он еще не понимает, что происходит, но подсознание его все считывает. Правильно ли я это понимаю?» «Элен, все верно», — произнес мудрец и объяснил более подробно. У каждого человека есть сексуальный центр, и он вырабатывает энергию. Так у нас появляются сексуальные желания, то, что как раз и называют похотью. Затем человек сталкивается с обществом, и в обществе ему объясняют, как к этому надо относиться, что с этим делать. Отношение к этому в разных обществах, в разных религиях может ощутимо различаться. Вот, например, рождается человек в семье кришнаитов, и когда появляются сексуальные желания, появляется похоть. Родители объясняют, что сексом нужно заниматься один раз в жизни для зачатия детей. Среди учеников прокатился гул удивления. «А если ребенок рождается в христианской семье, — продолжил хранитель, — тогда ему будут внушать, что сексуальные желания, похоть, — это страшный грех, что это в нем действует дьявол. На основе этих неправильных объяснений формируется ложная личность, которая определенным образом реагирует уже на сексуальную энергию. Получается, что сексуальная энергия в этом случае становится какой-то не такой, решила уточнить Джулия, белокурая, совсем молоденькая ученица с серыми вдумчивыми глазами. Если формируется искаженная ложная личность, значит, сексуальная энергия не может нормально проявиться. Она будет подавляться, либо будет выливаться в какие-нибудь навязчивые идеи и состояния. Учитель, но такие неправильные объяснения со стороны общества, они ведь не только насчет сексуальной энергии, а вообще насчет любых вещей? Снова спросила Джулия. Именно так, подтвердил мудрец. За счет внушения и подражания обществу формируется отношение ко всем вещам в мире. Общество на нас воздействует, начиная с самого детства. На ребенка влияют мнения родителей и других взрослых, друзей и подруг, воспитателей и учителей в школе. Влияет реклама, телевизор, фильмы и сериалы. В нас формируют ложные личности, у каждой из которых есть шаблон реакций. Нас учат тому, как правильно нужно реагировать в самых разных ситуациях. Вот, например, идти на войну или нет. Любое государство будет стремиться сделать так, чтобы человек радостно шел на войну, чтобы он там сражался и умирал за какие-то идеалы. У каждого государства, у каждой власти свои идеалы, но суть от этого не меняется. Поэтому людям будут показывать по телевизору, что нужно идти на войну, что это хорошо и правильно, и у них уже сформируется такой стереотип поведения. Человек будет видеть положительные примеры по телевизору, потом еще родители усилят это влияние, и в итоге у него сформируется нужный для власти шаблон поведения. Человек будет реагировать так, как нужно обществу, и даже не сможет понять, что это не его мнение, что на самом деле ему это внушили. Все это связано с невежеством, с непониманием, с какими-то средневековыми представлениями, со страхами. И, конечно, много шаблонов связано с действием сексуальной энергии. Поэтому мы должны заменить эти ложные представления, которые навязало нам общество, на понимание. Ученики слушали мастера с трепетом и вниманием, впитывая в себя информацию, пытаясь как можно более глубоко понять передаваемое им знание. Когда мудрец закончил отвечать на вопрос, руку подняла ученица с огненно-рыжей копной волос и тонкой изящной шеей, украшенной крупными коралловыми бусами. «Великий учитель! Но как люди могут заменить такие ложные представления на понимание, если их никто не учит этому? Про секс у нас вообще не принято как-то рассуждать. Вот говорили, что раньше в СССР секса вообще не было». Девушка иронично усмехнулась. «Но кажется, и сейчас не лучшая ситуация. В школе не учат раскрытию сексуальности, даже в религиозных учениях, наоборот, только еще больше закрепощают». «Да, Анна, так и есть. Потому что власти невыгодно, чтобы люди имели сексуальную энергию, чтобы могли проявлять свободу воли. Например, то, что я вам сейчас рассказал за несколько минут, Никто из взрослых вам не мог донести на протяжении всей жизни. Они и сами все время находились в абсолютном полном невежестве, в непонимании происходящего в жизни. К сожалению, в их головах есть лишь определенные наборы шаблонов. У кришнаитов свой шаблон, у христиан свой шаблон, у мусульман свой. Эти шаблоны человеку навязывают. И когда он получает такой шаблон, ему кажется, что он все знает, все понимает. И никто не пытается разобраться в самой сути процессов. Поэтому человек уже и в космос отправился, и на Марс собираются послать экспедицию. А в плане секса полное невежество. Правильному пониманию процесса нигде не обучают. Хранитель знаний с грустью вздохнул, признавая очевидный факт. В школе на уроке домоводства этому не учат. В институте, где высшее образование человек получает, по идее уж точно должны были бы об этом рассказывать. Но и там никто не говорит и не учит этому. И так эту тему все обходят стороной. Научно-технический прогресс идет быстро, а в теме сексуальной энергии у нас еще сильны средневековые установки и первобытные страхи, что это что-то плохое, греховное. Поэтому люди и находятся в невежестве. И на основе этого невежества формируются ложные личности. Человек получает набор шаблонов поведения, которые он использует во всех ситуациях, в том числе и при проявлении сексуальности. Вот так вот все происходит. «Великий мудрец, спасибо за такое подробное объяснение». Анна взглянула на учителя с искренней благодарностью. «Скажите, а вот еще хотела спросить. Сейчас выходит много романтических фильмов и сериалов, и мне кажется, что там показывают как раз много шаблонов поведения. Я права?»
«Да, Анна, все верно.
Сейчас идет очень большой поток таких фильмов, особенно сериалов», — ответил мудрец. «И там показывают как раз то, как не нужно себя вести». Хранитель выделил интонации слова «не нужно», делая на этом акцент. «Там показано, как надо ревновать, как надо устраивать истерики. Показано, что если мужчина изменил, надо, как Анна Каренина, кончать жизнь самоубийством, кидаясь под поезд. Человеку как раз и показывают неправильные проявления». «Что же получается, романтические фильмы вообще не нужно смотреть?» — сомнением спросила Джулия.
«Иногда в них может быть что-то хорошее», — улыбнулся мудрец. «Например, что у человека просыпается влюбленность, что это прекрасное и светлое чувство, что у влюбленных возникает душевный полет, человек получает вдохновение, счастье, но в этих фильмах часто не показывается, что партнер должен быть обязательно достойный и что не нужно проявлять негативные эмоции в отношениях, ревность, собственничество, злобу. Наоборот, показывают, как герои ревнуют, как кто-то впадает в истерику, злится, нервничает, как кто-то покончил с собой из-за несчастной любви. То есть начинается все хорошо. Сватхистана чакра начала хорошо работать, отношения возникают, а дальше все идет уродливо, неправильно. Романтические книги и фильмы в основной массе нас учат неправильным действиям, по сути, и дают нам эти самые шаблоны поведения. Поэтому надо изучать тантру, где объяснено, как правильно, как хорошо надо это делать, как это было у Кришны. Когда мудрец договорил, вперед вышла Карина, яркая кудрявая брюнетка с выразительными карими глазами, светящимся умом и проницательностью.
«Скажите, учитель, я правильно понимаю, что сексуальная энергия не является греховной, и что подавлять ее ни в коем случае мы не должны?»
«Конечно», — подтвердил мудрец. «Мы должны понимать, что если у нас возникает сексуальное влечение, желание, возбуждение, это значит, что в нас пробудилась сексуальная энергия.
Мы должны понять, что раз она пробудилась, то это хорошо.
Если у нас есть сексуальная энергия, значит, у нас есть потенциал. То есть любая энергия — это потенциал, верно?» — решил уточнить Эндрю. Уже не молодой, но крепкий, подтянутый мужчина с блестящей загорелой лысиной, которая только придавала ему импозантности. «Например, чувство голода?» «Верно, Эндрю. Любая энергия — это потенциал. Чувство голода — это тоже энергия, при этом очень мощная. Если у человека есть чувство голода, значит, к нему идет энергия пищеварения, энергия еды. Человек становится активнее, у него появляются большие силы, он больше может совершать поступков, действий, тоже и сексуальной энергией. Если она возникла, это хорошо, значит, теперь с ней можно что-то сделать. Если бы человек был фригидным или, например, импотентом, то сексуальной энергии у него бы не было, а это значит, ее нельзя было бы использовать для духовного развития. Если у человека есть сексуальная энергия, то у него ярче впечатление от жизни, больше сил. На этой энергии человек расцветает, становится красивее, гармоничнее, активнее. «А как правильно использовать эту энергию?» – спросил снова Эндрю. «Нужно как-то по-особому с ней обращаться. Нельзя ее растрачивать попусту, на простой секс». «Растратить сексуальную энергию на быстрое физическое наслаждение – это не очень умно», – спокойно произнес мудрец и начал объяснять подробнее. «Ее можно направить на духовное развитие, например, на то, чтобы испытать возвышенные эмоции или войти в более сильные состояния, стать более осознанным. Вот к этому нужно стремиться, если у нас уже есть такое понимание. Но в целом, большая масса людей ничего не понимает. Им внушили, что это грех, что это страшно, что сексуальная энергия греховная, что ее надо подавлять. Человек все это слушает, а потом думает: «Эта сексуальная энергия меня тяготит. Я лучше быстренько получу сейчас наслаждение, испытаю оргазм, избавлюсь от напряжения, и у меня не будет проблем». Людям не приходит в голову, что с этой энергией можно что-то другое сделать, что эту энергию можно направить на развитие. «Учитель, а я слышала такое мнение, что сексуальная энергия – это самая тонкая творческая энергия, которая есть у нас. Скажите, а как она еще может на нас воздействовать, если ее правильно использовать?» – задала новый вопрос Карина, откинув назад длинные кудрявые волосы. «Если сексуальная энергия создает другое существо, тело новорожденного ребенка, например, то она может создавать внутри нас новое тело, астральное тело, ментальное тело, укрепить, чтобы они лучше начали выполнять свои функции». Хранитель знаний обвел взглядом всех учеников и загадочно улыбнулся. «Мы с вами будем подробнее говорить об этом на следующих занятиях», — продолжил он. «А пока просто скажу, что если мы правильно направим эту тончайшую энергию, то с ее помощью сможем сделать очень много хорошего для развития». Карина, понимающе кивнула, и в ее глазах мудрец увидел волнение, предвкушение встречи с сакральным древним знанием. «Учитель, но правильно ли я понимаю, что сексуальную энергию лучше всего направить на то, чтобы познать Бога?» – переспросила девушка, не сводя трепетного взгляда с хранителя. «Я очень хочу просветлеть, почувствовать весь мир как одно единое пространство. Я помню ваш рассказ об энергии водородов. Получается, сексуальная энергия может нам помочь подняться вверх, ощутить связь с Божественным?»
«Очень хорошо, что ты запомнила ту беседу про водороды», — одобрительно улыбнулся мудрец. «Сексуальная энергия — это как раз водород-12 и высший эмоциональный центр, тоже водород-12. То есть эти энергии очень близки. Поэтому если у нас получится сексуальная энергия, мы можем быстро ее перевести в возвышенные эмоции».
«А вот еще хотела спросить. Переход к возвышенным эмоциям, он может быть спонтанным и осознанным?»
«Да, верно.
бывает спонтанное подключение к уровню возвышенных эмоций. Например, женщина шла по улице и увидела котенка, который нуждается в ее помощи, который пищит и просит кушать, которого надо защитить. Или, например, когда человек шел по улице и увидел, что старушка упала, у нее отказали ноги, и ей нужно помочь отвезти до дома, вызвать врача. И вот когда человек жалеет котенка, когда помогает человеку, нуждающемуся в помощи, когда проявляет доброту, любовь ко всему сущему, когда у человека есть настрой на это и желание, тогда происходит спонтанный переход в возвышенные эмоции. А может быть, такой переход уже более осознанный, когда не просто под влиянием внешних стимулов человек переходит к возвышенному состоянию, а пребывает в нем постоянно. Осознанный переход – это когда мы переводим сексуальную энергию в энергию возвышенных эмоций и специально культивируем это состояние. Ученики вдумчиво и сосредоточенно слушали хранителя, пытаясь уловить саму суть. «Учитель, а как правильно следует переводить сексуальную энергию в возвышенные эмоции?» – спросил Филипп, высокий и крепкий рыжебородый мужчина. «Например, если возникает возбуждение, то что конкретно нужно делать, чтобы эту энергию сделать более тонкой?» «Самый простой способ – начать молитву и выразить в молитве это состояние. Можно начать танцевать, петь, и тогда эта энергия начнет реализовываться по-другому. Она найдет выход через творчество. Получается, через молитву и творчество мы можем трансформировать сексуальную энергию и переходить в возвышенные эмоции?» – переспросил Филипп, чтобы точно быть уверенным в правильности возникшего понимания. «Да, верно. Нужно начать что-то хорошее делать, и тогда сексуальная энергия будет нам помогать. А если человек начинает представлять какие-то непристойные сцены, мечтает только о том, как бы побыстрее удовлетворить свою похоть, избавиться от этого сексуального желания, тогда эта энергия идет не туда. Она направляется в мозг, и человек с помощью этих бессмысленных мечтаний и представлений только опускается ниже, начинает самому себе делать какие-то внушения, и тут же подключаются шаблоны и программы общества. Например, девушка получает сексуальную энергию и начинает представлять себе идеального сексуального партнера. Принца на белом коне, мечтать о том, что он существует на самом деле. Потом программа включается, и девушка думает уже, что партнер должен быть обязательно не женат, что он не должен изменять. А вот если он изменит, то это конец света, и нужно сразу после этого пойти и наложить на себя руки, как показывают в фильмах. Последние фразы мудреца звучали так абсурдно, что среди учеников даже прокатилась волна смешков. Все представили, насколько нелепо такое поведение и насколько люди отождествлены со своими программами, ролями ложной личности и шаблонами поведения, что готовы даже убить себя, лишь бы до конца следовать заложенной программе. Хранитель помолчал, дав возможность ученикам уложить в голове полученное знание. Он чувствовал, что сегодняшняя беседа подходит к концу, но у учеников еще остались вопросы, требующие ответов. «Хелен, ты хотела что-то еще спросить?» Он обратил внимание на женщину, которая уже некоторое время держала руку. «Да, учитель», — с благоговением кивнула она. «У меня такой вопрос. Похоть. Это ведь может быть интерпретировано не только как сексуальная энергия. Например, в притчах о старце Зосиме есть такое изречение, что похоть – это жизнь похотением. Захотел – поспал, захотел – поел, что это не обязательно сексуальный центр. В этих притчах говорилось, что похоть может проявляться на всех центрах, и если человек не будет ограничивать себя с помощью воли, то похоть у него будет проявляться так, беспорядочно. Можно ли так понимать это?» «В такой трактовке похоть рассматривается уже более широко», — проговорил хранитель, отвечая на вопрос ученицы. «Похоть или беспорядочное желание постоянно возникают в человеке. Эти желания уже с детства формируются, и в процессе воспитания общество вкладывает в нас программы, дает шаблоны на этот случай. Сексуальная похоть возникла, значит, пора жениться или замуж, пора рожать детей. Поэтому человек должен стремиться осознать, что нами управляют беспорядочные желания, и каждое желание обязательно обуславливается воспитанием. В воспитании говорится, как именно мы должны осуществлять эти желания.
Учитель, но ведь воспитание – это же не всегда плохо, – с искренним желанием разобраться спросила Джулия. Ведь если б нас не учили, как надо правильно удовлетворять свои желания, то мы бы не имели никакой культуры. Например, мы бы захотели есть и пошли бы отыскали в мусорке какие-нибудь объедки. Но ведь человек так не делает, потому что у него как раз есть определенные представления.
«Да, Джулия, молодец. Ты правильно рассуждаешь», — сказал мудрец. «Конечно, без воспитания человек не стал бы человеком, а, например, так и оставался бы на уровне животных, как та девочка, которую воспитывали собаки, и она вела себя так же, как они, лаяла, ела еду без рук с земли, бегала на четвереньках. Человеку прививают правила поведения, и, конечно, их надо знать. Например, у нас есть представление, что есть объедки – это плохо, что этого делать нельзя ни в коем случае. Даже если, например, там что-то вкусное, а надо идти в магазин и там еду покупать. А как же, например, бомжи, которые роются как раз на помойках?» – вставил закономерный вопрос Филипп, и все ученики притихли, ожидая ответа мудреца. «У бомжа стирается личность, стираются программы, которые насаждает общество, поэтому он просто лезет в помойку и ест. А человек, который живет в обществе, всегда находится под властью этих программ, и они ему говорят, что надо идти в столовую, заказать еду или самостоятельно готовить. А если увидел, что там где-то в кафе лежит недоеденная еда чья-то, то ее не надо есть. Но если человек оказывается в сложной ситуации, и его личность уже стирается, то он может спокойно подъедать остатки за посетителями в столовой, может копаться в мусорных баках и так далее. Получается, что сильный голод не дает проявиться этой обусловленности», — снова задал уточняющий вопрос Филипп.
«Верно. Сущностное сильное желание начинает побеждать личность, и человек идет и собирает остатки еды за другими. Но в обычном состоянии, когда личность не стерлась, когда человек не находится в экстремальных условиях, каждое желание обусловлено, как и где нужно утолять голод, как справлять естественные нужды, каким приемлемым способом избавляться от сексуальной энергии. Такие программы, с одной стороны, организуют наше общество, упрощают жизнь человека. Ему не надо думать и изобретать что-то, потому что на каждое желание есть уже готовый алгоритм действий, готовый шаблон. Но если человек глупо следует этим программам, то тогда он не может выйти за рамки этих программ».
«Учитель, скажите, правильно ли я поняла, что сами наши желания – это сущность, а то, как мы должны осуществлять это желание, это ложная личность?» – спросила рыжеволосая Анна, которая все это время очень внимательно следила за беседой.
«Да, правильно», – одобрительно взглянул на ученицу-хранитель, «потому что именно сущность хочет поесть, поспать, заняться сексом. Но способы удовлетворения наших желаний обусловлены, и далеко не все шаблоны поведения нам нужны. Поэтому мы должны не глупо следовать шаблонам, как роботы. Мы должны обрести глубокое понимание и ясное видение. Мы должны знать, как какое желание надо правильно осуществлять, чтобы это было полезно для нашего духовного развития. Нужно понимать, что, например, если возникло сильное сексуальное влечение, то не нужно действовать по шаблону, скорее бежать и бросаться на шею первому встречному мужчине, выскакивать замуж, заводить от него детей. Если у человека сформируется понимание, что он живет во власти шаблонов, то он уже сделает первый шаг, чтобы выйти из-под их влияния.
Например, человек поймет, что, оказывается, можно просто знакомиться, получать удовольствие от общения, заниматься тантрой. У человека расширяется мировоззрение, формируется понимание. Потом он начинает уже приобретать нужные навыки. Например, если мужчина понимает, что надо знакомиться с противоположным полом, а он весь искованный и боится даже просто подойти к понравившейся девушке и что-то сказать, тогда он должен понять, что нужно работать над собой, раскрепощаться. Так человек становится свободнее и осознаннее подходит к реализации своих желаний. Закончив говорить, мудрец еще раз обвел взглядом расположившихся перед ним учеников. Сегодня, находясь в стенах величественного храма Каджураха, они говорили о сексуальной энергии, ее природе, способах использования, истинной сущности. Он видел, что все ученики живо были включены в беседу, что они стремились как можно более глубоко понять смысл доносимых им истин. Хранитель улыбнулся и послал ученикам чистую энергию добра, принятия и безусловной любви и почувствовал в ответ волну искренней благодарности. В конце нашей беседы я хочу прочитать начало стихотворения арабского поэта Аль-Фарида, проговорил он. В нем описываются взаимоотношения человека с Богом, но в контексте любовных отношений. Слова мудреца вызвали всеобщее оживление. «То есть Бог и человек выступают как возлюбленный и возлюбленная?» — с сомнением спросила Анна. «Да, верно», — величественно подтвердил хранитель. «В этом стихотворении показано, что к Богу можно относиться как к возлюбленному, обращаться к Нему на тонкой сексуальной энергии». «То есть мы можем познать Бога даже без перевода этой энергии в высший эмоциональный центр?» — уточнил Филипп. «Верно. Высший эмоциональный центр может включаться, а может нет. А сексуальный уже действует», — пояснил мудрец. «Подробнее мы еще поговорим об этом с вами. А сейчас послушайте начало стихотворения и постарайтесь представить все, о чем там говорится. Стихотворение большое, и часть его я буду читать в конце каждой нашей беседы. Так мы с вами будем каждый раз представлять и проживать это состояние». Ученики с предвкушением закивали и обратились вслух. И мудрец начал декламировать стихотворение громким вибрирующим голосом. «Глаза поили душу красотой. О, мироздание, кубок золотой! Я пьянел от сполоха огней, от звона чаш и радости друзей. Чтоб похмелеть, не надо мне вина, я напоен сверканьем да пьяна. Любовь моя, я лишь тобою пьян. Весь мир расплылся, спрятался в туман. Я сам исчез, и только ты одна моим глазам, глядящим внутрь, видна. Так, полный солнцем кубок пригубя, себя забыв, я нахожу тебя. Когда ж опомнись, вижу вновь черты земного мира, исчезаешь ты. И я взмолился, одари меня единым взглядом здесь, при свете дня. Пока я жив, пока не залила сознание мне сияющая мгла, о, появись, или сквозь зыбкий мрак из глубины подай мне тайный знак. Пусть прозвучит твой голос, пусть в ответ моим мольбам раздастся только нет. Скажи, как говорила ты другим, мой лик земным глазам неразличим. Ведь некогда раскрыла ты уста, лишь для меня замкнулась немота.
В стенах древнего храма Каджураха голос мудреца звучал, словно космическая музыка, в которой слова стихотворения великого мыслителя раскрывали перед слушателями свой глубинный смысл. Когда учитель замолчал, в большом зале с колоннами повисла гармоничная, умиротворяющая тишина. Было видно, что ученики находятся под впечатлением, что они прочувствовали все, ощутили ту радость встречи и щемящую душу боль разлуки с Богом, которая была представлена в виде стихотворных строф. Закончил хранитель духовную беседу словами молитвы, и ему вторил гул голосов. Каждый из учеников повторял ее слова с благоговением и трепетом, входя в светлое возвышенное состояние. Лица учеников прояснялись, освещались внутренним сиянием. Мудрец видел, что завтра они готовы будут пойти еще глубже в своих познаниях. Он знал, что они придут в стены древнего храма снова, чтобы понять, как работает сексуальная энергия и как ее нужно использовать для духовного роста.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного –